Говорит Радио Свобода.
В Москве 8 часов утра. Доброе утро. Сегодня 27 февраля, понедельник. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Полина Ольденбург.
И Никита Татарский. Доброе утро. Мы начнем с выпуска новостей, с которым нас познакомит Светлана Вольская.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях выпуска: в Чечню с поездкой отправляется делегация Общественной палаты России. В Москве убит репортер НТВ Илья Зимин. Тегеран и Москва достигли базового соглашения по предложению России производить обогащенный уран для Ирана. В Чечню с двухдневной поездкой отправляется группа членов Общественной палаты России. Возглавляет делегацию председатель комиссии по вопросам социального развития Александра Очарова. По ее словам, запланированы переговоры с руководством республики, встреча с представителями общественных организаций, а также посещение воинских частей, больниц, детских учреждений. Датский совет по беженцам уже в ближайшие дни возобновит деятельность в Чечне, обещает Рамзан Кадыров. По словам исполняющего обязанности премьера Чечни, решение принято в ответ на просьбу главы Департамента Совета Европы по правам человека Альвара Хелерублеса, завершающего визит в республику. Деятельность датской гуманитарной организации была приостановлена в этом месяце после того, как разгорелся скандал с публикацией в Дании карикатур на пророка Мохаммеда. В Москве убит специальный корреспондент НТВ Илья Зимин. Вот что сказала о нем руководитель дирекции информационного вещания телеканала Татьяна Миткова.
Это был лучший корреспондент телекомпании НТВ. Он одним из первых получил у нас ТЭФИ. Мне долго очень казалось, что у него в жизни ничего не было, кроме профессии. Он был такой журналист, он был так предан вот этой своей миссии рассказывать о людях, о событиях, о явлениях. Он этим жил. Но он был таким же незащищенным в этой жизни, как очень многие из нас. Это только кажется, что журналисты какие-то небожители. Вы знаете, вот на самом деле это не так. Илюша, в каком-то смысле, он был, наверное, не очень защищен. Его защищала только профессия. Я думаю, что таких репортеров, как Илья, у нас вообще единицы. Для нас, для НТВ, для журналистики российской, это колоссальная потеря.
Сказала Татьяна Миткова. Тело Ильи Зимина было обнаружено в воскресенье в его квартире на улице Королева. Возбуждено уголовное дело.
Радио «Свобода». Новости.
Тегеран и Москва достигли базового соглашения по предложению обогащать уран для иранских реакторов на российской территории. Об этом было заявлено после переговоров главы иранского ведомства по атомной энергии Галамриза Агазаде с руководителем Росатома Сергеем Кириенко. Кириенко сказал:
на мой взгляд, на сегодняшний день у нас почти не осталось проблем организационного, технического или финансового характера по созданию такого СП. А значит, и существует возможность решить проблемы, связанные с ядерной программой Ирана, в рамках МАГАТЭ.
Это был Сергей Кириенко. В чем суть соглашения, официально не объявлено, однако агентство «Интерфакс», а следом агентство «Рейтер» сообщают, что Россия увязывает свое предложение с возобновлением моратория на обогащение урана в самом Иране. Агентства ссылаются на неназванного члена российской делегации. Консультации продолжатся на днях в Москве. Новый премьер-министр палестинской автономии, лидер Хамаса Исмаил Хания, категорически исключил возможность признания Израиля. Недавно в интервью американской газете «Вашингтон-Пост» Хания намекнул на такую возможность. Теперь он заявляет, что его слова были неверно интерпретированы. В Турции прошла бурная демонстрация протеста курдов, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Елена Солнцева.
На юго-востоке страны в городе Диярбакыр возле центральной больницы собрались более 500 человек. Разгневанные люди кричали, что в ходе операций против курдских боевиков страдает мирное население, есть раненые. Это не первый случай бесконтрольного применения оружия военными. Мы боимся за жизнь своих детей и близких. Усмирить демонстрантов попыталась прибывшая на место полиция. Тогда люди, выкрикивая антиправительственные лозунги, принялись забрасывать полицейских камнями. Для разгона толпы полиция применила слезоточивый газ и открыла огонь. Несколько человек ранены. По информации телеканала НТВ, акцию организовали представители запрещенной в Турции курдской рабочей партии. Елена Солнцева, специально для «Радио Свобода», Стамбул.
В Париже прошла массовая манифестация протеста против антисемитизма. Поводом послужило недавнее зверское убийство в столице Франции молодого еврея. Десятки тысяч людей вышли на улицы. В демонстрации приняли участие многие политические деятели, в том числе министр иностранных дел Франции Филипп Дуст-Блази. Массовые акции протеста прошли также в Бордо, Лионе, Марселе, Страсбурге, Лиле и Ницце.
Радио «Свобода». Новости.
Челябинской области генеральному директору производственного объединения «Маяк» Виталию Садовникову предъявлено обвинение в нарушении правил эксплуатации объекта. По данным прокуратуры, именно по вине Садовникова в течение 4 лет в бассейн реки Теча были сброшены десятки миллионов кубометров радиоактивных отходов. С подробностями корреспондент «Радио Свободы» Александр Валиев.
Располагая достоверными сведениями о поступлении жидких радиоактивных отходов в открытую гидрографическую сеть, Садовников не принял никаких реальных мер к решению вопросов экологической безопасности, говорит Дмитрий Серебренников, руководитель пресс-службы Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе.
Как показали экспертизы, в указанные годы предприятие в виде чистой прибыли получило свыше 1 миллиард рублей. Свыше 1 миллиарда также было получено от внешней экономической деятельности и свыше 2,5 миллиардов от продажи валютной выручки. Вместо решения проблем экологии, часть этих средств была направлена на содержание представительства предприятия в Москве, часть на оказание безвозмездной помощи сторонним организациям и иные, не связанные с производством нужды. Только на премирование генерального директора предприятием было израсходовано свыше 1 730 000 рублей.
Садовникову предъявлено обвинение по статьям 246 и 247 части 1 и 2 Уголовного кодекса России, и постановление Генпрокуратуры запрещено покидать постоянное место жительства без ведома следователя. Александр Валиев для «Радио Свобода», Челябинск.
Птичий грипп, по последним данным, зарегистрирован в 6 регионах России, сообщает Россельхознадзор. Речь идет о Дагестане, Чечне, Калмыкии, а также о Краснодарском и Ставропольском краях. Президент Грузии Михаил Саакашвили издал указ о введении чрезвычайного положения в одном из районов Аджарии, где птичий грипп был выявлен у перелетных птиц. Напомним главные новости. В Чечню с поездкой отправляется делегация Общественной палаты России. В Москве убит репортер НТВ Илья Зимин. Тегеран и Москва достигли базового соглашения по предложению России производить обогащенный уран для Ирана.
Спасибо. С новостями часа нас познакомила Светлана Вольская.
А по прогнозам синоптиков, под конец календарной зимы циклоны продолжат удерживать власть над погодой на всей территории Европейской России. В ближайшие сутки двое в северо-западном районе, местами небольшой снег, днем -6, -11. В центральных областях завтра -2, -8, местами также небольшой снег. На юго-западе района снег, мокрый, местами сильный, на дорогах довольно скользко. В Москве сегодня -3, -5, ветер юго-восточный 3,8 метра в секунду. В Санкт-Петербурге без осадков, температура ночью -14, -16, днем -7, -9.
В Москве 8:07. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Итоги визита Альвара Хилеробльса и его преемника на Северный Кавказ. Кандидата на пост генерального секретаря ООН. Болгария борется с курением.
Эти и другие темы, а также новости спорта, экономики и науки, обзоры центральной российской прессы, рубрику «В этот день в эфире свободы» – все это вы услышите в ближайший час утреннего эфира. И мы возвращаемся к главной теме утренней программы. Прокуратура Москвы предъявила обвинение директору басманного рынка Марку Мишиеву по статье «Причинение смерти по неосторожности». 23 февраля при обвале крыши на рынке погибли 66 человек. Подробности и последнюю информацию вы услышите в течение нашей программы. И в продолжение этой темы мы продолжаем обращаться к нашим слушателям с вопросом, что должны, по вашему мнению, сделать городские власти после трагедии на басманном рынке.
Мы ждем ваших ответов на пейджер. Номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8700. Абонент «Радио Свобода».
Сегодня в Москве в представительстве Европейской комиссии должна начать работу ежегодная конференция в рамках европейской инициативы в области демократии и прав человека. Основной темой конференции, по словам ее организаторов, станет вопрос прав человека и средств массовой информации в России, рассказывает наш коллега Олег Кусов.
На конференции планируется выступление главы ведомства Совета Европы по правам человека Альвара Хилеробльса, главы директората по многосторонним связям и правам человека в рамках генерального директората по внешним связям Европейской комиссии Даниэля Смадши, уполномоченного по правам человека в России Владимира Лукина и других. Слово участнику конференции, главе Московского бюро по правам человека Александру Броду.
На мой взгляд, эта конференция проходит такое очень актуальное время, как раз перед саммитом Европейского Союза и России, где будут обсуждаться вопросы прав человека в Российской Федерации. И здесь, ну, как бы это будет обмен мнениями и подготовка к этому саммиту. Меня лично, прежде всего, будут интересовать вопросы о отношении российской власти к неправительственным организациям. Все мы испытываем тревогу в связи с тем, что был принят закон о НПО, который может существенно осложнить работу правозащитных организаций, которые выступают с критикой власти, правоохранительных органов. И с апреля, с момента вступления этого закона в силу, могут быть существенные препоны в нашей деятельности. Хотелось бы услышать мнение господина Лукина по этому закону, как государственные правозащитники собираются отслеживать правоприменительную практику и оказывать поддержку неправительственным организациям, если они будут испытывать сложности при проверках, либо при дискриминации в СМИ, либо со стороны правоохранительных органов.
Актуальной остается и тема Чечни.
Я считаю, что на этой конференции весьма актуальным было бы обсуждение проблем на Северном Кавказе, проблемы пыток, проблемы похищения людей. Также вопросы неправовых методов работы правоохранительных органов Российской Федерации. Ну и в законодательной сфере, какие еще могут быть приняты законы, которые, ну, в общем, будут существенно ограничивать российские права граждан, и что может противопоставить нарастанию авторитарных тенденций правозащитное сообщество и демократические партии России.
Говорил глава Московского бюро по правам человека Александр Брод. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
Восемь часов 11 минут в Москве. Продолжит программу обзор сегодняшней российской прессы. У микрофона Наталья Япончина.
Доброе утро. Опять четверка. Серебряный финиш. 22 медали за 17 дней. Много или мало? Аривидерчи, Турина. Все это заголовки сегодняшних газет. Вчера в Турине закрылись 20-е зимние Олимпийские игры. И это одна из главных тем на страницах печати. Как и 4 года назад, в Солт-Лейк-Сити сборная России заняла 4-е место в командном зачете. Однако завоевала гораздо больше медалей, в том числе и золотых. Практически все наши спортивные и неспортивные руководители говорят об успехе. Только вот одни с восторгом, а другие сдержанно. Так итоги Олимпиады комментируют «Новое известие». Прогресс, если судить по общему результату, действительно бросается в глаза. Но, к сожалению, на сей раз в стане российской сборной не обошлось без скандалов. Нас снова поймали на допинге, подчеркивает издание. Чтобы почувствовать разницу между Турином и Солт-Лейк-Сити, газета вкратце напоминает события 4-летней давности. Самый громкий допинговый скандал на той Олимпиаде случился именно в российской сборной. В применении запрещенных медикаментов уличили наших лыжных звезд Ларису Лазутину и Ольгу Данилову. На этой истории мы потеряли 2 золотые и 3 серебряные медали, завоеванные тогда лыжницами. Большую напряженность вокруг нашей команды создал и судейский скандал в фигурном катании. Сначала французскую судью обвинили в сговоре в пользу России, и на этом основании почему-то решили по итогам парных соревнований выдать 2 комплекта золотых медалей, хотя, в принципе, их вполне заслуженно выиграли Бережная и Сихарулидзе. Потом был конфликт на судейской почве в женском одиночном катании. Наша делегация даже подала протест на серебро Ирины Слуцкой, но в данном случае 2 золотые медали вручать не стали и оставили ее у представительницы США. За то, что мы оказались чужими на празднике спорта, досталось тогда и нашим чиновникам, которые не смогли защитить спортсменов, и международным, которых клеймили позором за предвзятость в отношении России. Нынешняя же Олимпиада прошла куда спокойнее, делают вывод в «Новых известиях». Оптимистичные ноты нашлись в российской газете. Сразу же по завершении Олимпийских игр в Турине Госдума рассмотрит законопроект об особых экономических зонах туристско-рекреационного типа. Случайно ли это совпадение и какие стимулы готовит власть для развития туризма в России? Об этом российская газета расспросила чиновников. Особые экономические зоны будут создаваться, чтобы повысить конкурентоспособность нашего туризма и для россиян, и для приезжающих к нам иностранцев. Требования, которые предъявляют в последние годы российские туристы к отдыху, постоянно растут. Принятие закона будет способствовать тому, что у нас появятся новые, крупные, интересные туристические комплексы в различных регионах страны. В этом уверены чиновники, если, конечно, Госдума рассмотрит и примет этот законопроект. Плющенко устал кататься на государство. Так называется статья в «Комсомольской правде». Последний день Олимпиады принес российским болельщикам удручающее известие. Золотой медаль из Турина и, бесспорно, самая яркая личность в современном фигурном катании Плющенко заявил, что эта Олимпиада станет для него последней. Комсомолка цитирует Плющенко и пишет, что он заработал столько титулов, сколько нет ни у одного фигуриста в мире. Но в любителях денег не заработаешь, а ему надо семью кормить. Однако агент фигуриста Ари Закарян заявил, что об уходе Жени слышит впервые. Он признался, что пока не знает, что Плющенко имеет в виду под собственным бизнесом. «У нас еще очень много планов», — говорит Закарян. «Во время Олимпиады им поступили интересные предложения. Уже есть 4-5 проектов для Евгения». И завершу опросом «Известий», которые провели они на днях. Довольны ли вы выступлением российской олимпийской сборной? 22% ответили, что довольны, 16% огорчились и 62% заметили, что все неплохо, если бы не хоккеисты. Вот так сегодня о спорте пишут российские газеты.
Спасибо. С обзором российской прессы нас продолжает знакомить Наталья Япончина. А сейчас в Москве 9:15 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Власти Чечни обещают, что Датский совет по делам беженцев возобновит работу в республике в ближайшее время. В Москве убит репортер НТВ Илья Зимин. Птичий грипп, по последним данным, зарегистрирован в 6 регионах России. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей Радио Свобода в середине этого часа.
Сегодня в 11 часов по московскому времени в программе «Смотрим телевизор. Человек трудящийся. Как меняется экранный образ человека работающего? Кто сегодня герой труда на телеэкране?» Гости Анна Качкаева и заместитель генерального директора ТНТ «Телесеть» Александр Дулерайнин и обозреватель газеты «Известия» Евгений Кузин. Слушайте «Радио Свобода».
8:16 в Москве. Утреннюю программу продолжает очередной выпуск новостей спорта. И снова рядом с нами Наталья Федотова. Наташа, еще раз доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
Вот только что в обзоре российской прессы мы слушали такие достаточно эмоциональные комментарии к Олимпиаде в Турине. Если можно, ваш более профессиональный, более такой конкретный с цифрами отчет о последнем дне Олимпиады.
Да, Никита, последние две недели все выпуски спортивных новостей мы начинали с последних событий на Олимпийских играх, и вот сегодня мы будем делать это, опять же, в последний раз. Вчера были разыграны два комплекта наград в мужской лыжной гонке на 50 километров свободным стилем с общего старта. Первым финишную черту пересек итальянец Джорджо Диченто. Серебряную медаль завоевал россиянин Евгений Дементьев, бронзовый Михаил Ботвинов, выступающий за Австрию. Победителем мужского хоккейного олимпийского турнира стала сборная Швеции. В финале она выиграла у команды Финляндии 3-2. Напомню, что бронзовые медали днем ранее завоевали хоккеисты Чехии, которые обыграли россиян 3-0. И теперь перейдем к новостям в других видах спорта. Прежде всего, это футбол. В европейских чемпионатах в прошедший уикенд были сыграны матчи очередных туров. В 27-м туре английской премьер-лиги Челси выиграл у Портсмута 2-0 и набрал 69 очков. На 15 отстают Ливерпуль, который взял верх над Манчестер-Сити 1-0, а также Манчестер Юнайтед, имеющий игру в запасе. Он вчера играл в Кардиффе в финале Кубка английской лиги, где разгромил Уиган 4-0. Лидеры итальянской серии А в 27-м туре одержали победы. Ювентус нанес поражение Лечче 3-1 и имеет 70 очков. На 10 позади Милана, победивший в гостях Палермо 2-0. И у Интера, который взял верх над Удинезе 3-1, 58 очков. В испанском чемпионате впереди Барселона, обыгравшая Сарагоса на ее поле 2-0. В активе лидера 58 очков. Второе место занимает Валенсия, сыгравшая в ничью 1-1 с Гетафе. Она отстает от Барселоны на 8 очков. Мадридский Реал в гостях уступил Мальорке 1-2, но сохранил третье место, набрав 48 очков. Главная сенсация 28-го тура чемпионата Франции произошла в Лионе, где лидер уступил Рену с крупным счетом 1-4. Бордо завершил в ничью домашний матч с Мецом 3-3 и сократил отставание от Лиона до 6 очков. Но у действующего чемпиона есть игра в запасе. Третьим по-прежнему идет Асер, который взял верх над Тулузой 2-0. В чемпионате Бундеслиги Германии впереди Бавария, разгромившая Айнтрахт 5-2. Вердер, обыгравший Боруссию из Мюнхен-Гладбаха 2-0, имеет на 9 очков меньше лидера. И еще на 2 отстает Гамбург, уступивший Штутгарту 0-2. Шведка София Арвидсон выиграла теннисный турнир в Мемфисе, одолев в финале в трех сетах польскую теннисистку Марту Домаховскую. Там же в мужской части соревнований соотечественник Арвидсон Робин Содерлинг проиграл Томми Хаусу из Германии. В Роттердаме победу одержал чех Радек Штепанек. В финале он одолел бельгийца Кристофера Рощуса. Еще один мужской турнир завершился в Бразилии, где успех сопутствовал чилийцу Николасу Массу, который обыграл испанца Альберто Мартина. Ну, а после перерыва, связанного с проведением Олимпиады, возобновился чемпионат российской хоккейной суперлиги. Занимающий первое место магнитогорский «Металлург» в воскресенье взял верх над молодым «Прикамьи» 4-1 и набрал 120 очков, опережая ближайшего преследователя ярославский «Локомотив» на 31. Московская «Динамо» на своей площадке с таким же счетом уступила Салавату Юлаеву. Ну, а сегодня в центре внимания у нас будет теннис. Стартует несколько крупных турниров. Женщины будут играть в Дохе, а мужчины в Акапулько, Лас-Вегасе и Дубае, где впервые после долгого перерыва выступит россиянин Марат Сафин. Первым его соперником будет другой российский теннисист Николай Давыденко. Этот матч состоится завтра.
Спасибо. С новостями спорта сегодня в течение утренней программы нас знакомила Наталья Федотова.
8:20 в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. В Государственную Думу внесен новый законопроект, разрешающий изъятие заповедных земель под строительство. Он позволяет изменять границы либо правовой режим особо охраняемых природных территорий для строительства дорог, линий связи, электропередач, магистральных нефти и газопроводов. Рассказывает моя коллега Марина Катес.
Проект федерального закона о внесении дополнений в федеральный закон об особо охраняемых природных территориях был внесен членами Совета Федерации, депутатами Орловым, Жамбал-Нимбуевым и Чуркиным в январе этого года. На практике принятие этого закона означает, что если федеральный либо региональный чиновник или близкий к нему бизнесмен, что в условиях тотальной коррупции практически одно и то же, решит построить через охраняемую природную территорию нефтепровод или дорогу к своей даче, он сможет сделать это на вполне законных основаниях. За более подробными разъяснениями я обратилась к эксперту лесной компании «Гринпис России» Михаилу Крейндлину.
Поскольку в законопроекте прямо прописано, что изъятие земель всех категорий особо охраняемых природных территорий, в том числе заповедников, допускается в нескольких случаях. Первое – это в случае гибели природных объектов. Второе – это в целях выполнения международных обязательств Российской Федерации. Третье – значит, в целях реализации общегосударственных программ развития регионов в части строительства линейных объектов общегосударственного значения. Это дороги, линии электропередачи, нефтепроводы. На самом деле это означает фактически, что если кто-нибудь захочет построить дачу в каком-нибудь заповеднике, можно поджечь там, скажем, лев, на этом основании объявить, что погибли природные объекты, и эту территорию спокойно изъять под строительство, условно говоря, какого-нибудь линейного сооружения, там провести дорогу, а в конце дороги поставить коттедж. Не говоря о там всяких нефтегазопроводах, для чего все это делается. Один из инициаторов этого закона, бывший министр природных ресурсов Виктор Петрович Орлов, который еще будучи в своем министерском посту и в конце 90-х годов очень активно пытался добиться разрешения строительства всяких подведомственных ему сооружений, типа тех же нефтетрубопроводов через заповедные территории. Ситуация с нефтепроводом ЮКОСа, ну и сейчас опять возникшая ситуация с дорогой через Кавказский заповедник. Такие ситуации постоянно возникают, пока вот это все упиралось в закон. И решили эту проблему снять. А уж с учетом того аппетита регионов, типа Башкортостана, которые давно залезли на свои охраняемые территории, естественно, что послабление законодательства приведет к тому, что начнутся массовое изъятие заповедных территорий.
Но не случайно, может быть, внесение этого законопроекта совпало с тем, что сейчас особенно активизировались работы по оформлению проектной документации трубопровода «Транснефти», который, в частности, будет проходить и через заповедные территории, и через территорию всемирного объекта ЮНЕСКО «Озеро Байкал».
Очень может быть, что это прямо взаимосвязано, хотя формально под действие закона об особо охраняемых природных территориях сама территория объекта наследия не попадает. С другой стороны, да, ситуация там с заказником Барсовым, ну это на конечном этапе трубопровода уже непосредственно в районе бухты перевозной. Да, конечно, это облегчит.
Внесенный в Думу законопроект может привести к серьезной деградации всей заповедной системы России, одной из самых развитых в мире, считают эксперты. И это в год 90-летия российской заповедной системы.
Рассказывала Марина Катес.
В конце этого года заканчивается срок полномочий нынешнего генерального секретаря ООН Кофи Аннана. Представитель Соединенных Штатов в ООН Джон Болтон, председательствующий сейчас в Совете Безопасности, предлагает как можно скорее начать поиски нового кандидата на этот пост. Однако среди стран, постоянных членов Совета, которые должны одобрить кандидатуру, существуют серьезные разногласия по поводу того, по какому принципу должен выбираться новый глава ООН. Подробнее об этих спорах корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Ян Рунов.
Джон Болтон считает, что избрание нового генерального секретаря, вероятно, самое важное решение, которое должна принять Организация Объединенных Наций в нынешнем году. Этому вопросу было посвящено совещание представителей 5 стран постоянных членов Совета Безопасности, обладающих правом вето. Срок пребывания Кофи Аннана на посту генерального секретаря заканчивается 31 декабря. Кандидатура его преемника должна быть одобрена Генеральной Ассамблеей на базе рекомендаций Совета Безопасности. Однако постоянные члены Совета Соединенные Штаты, Россия, Китай, Великобритания и Франция разошлись во мнении, когда выбирать нового главу ООН и представителем какого континента он должен быть. По традиции, новый генеральный секретарь избирается по принципу ротации континентов. Азия и Африка, страны которых составляют большинство в ООН, настаивают на избрании представителя Азии. Эту идею поддерживает не только Китай, но и Россия. Как заявил постоянный представитель России в ООН Андрей Денисов, лучше следовать уже установившейся традиции. Французы выразились очень дипломатично, сказав, что у Азии есть приоритетное, но не исключительное право занять освобождающийся пост. Соединенные Штаты выступают против принципа географической ротации. Великобритания склонна поддержать в этом Америку. Как сказал Джон Болтон, следует избрать наиболее квалифицированного человека, из какого бы района мира он ни был. Разумеется, генеральный секретарь должен иметь политический опыт, но гораздо важнее его опыт административного управления. Болтон доказывает, что мир никогда особенно не придерживался принципа континентальной очередности. Трое генеральных секретарей были из Западной Европы, двое из Африки, по одному из Латинской Америки и из Азии, и ни одного из Восточной Европы. К тому же никогда не возглавляла ООН женщина. Американский политолог, историк, дипломат Пол Хензи, который возглавлял рабочую группу в Национальном Совете Безопасности при президенте Картере, в прошлом сотрудник ЦРУ, а ныне постоянный консультант корпорации РЕНД, согласен с Джоном Болтоном по двум причинам. Первое. Существует заметное беспокойство в Соединенных Штатах по поводу работы ООН, особенно в области управления организацией. Слишком много скандалов, слишком глубоко укоренилась коррупция. И в Соединенных Штатах считают, что во главе организации должен стоять компетентный менеджер, способный управлять столь гигантской машиной. Другая причина, по сути, следствие первой. Американская общественность, американские налогоплательщики настроены довольно отрицательно в отношении ООН. 50 лет назад американцы относились к этой организации с огромным уважением и считали большой честью, что штаб-квартира находится в Соединенных Штатах, в Нью-Йорке. Но теперь в американском обществе растет недовольство организации, поскольку она проявила полную беспомощность во многих районах мира, а американскому правительству приходится считаться с настроениями общественности в своей стране, поскольку 25% бюджета ООН оплачивают Соединенные Штаты из государственной казны, то есть из налоговых поступлений. Принцип очередности генерального секретаря по географическим признакам не имеет смысла, потому что это никак не делает организацию более эффективной. То, что ООН 10 лет возглавлял африканец, не привело к решению проблемы Дарфура. А в скандальной истории с программой «Нефть в обмен на продовольствие» до сих пор не разобрались окончательно. Поэтому американцы, причем и демократы, и республиканцы, требуют, чтобы Белый дом занял очень жесткую позицию по поводу кандидатуры нового генерального секретаря. Кто, по-вашему, лучше других справлялся с обязанностями генерального секретаря? Трудно сказать, поскольку с ООН всегда было много проблем. Пожалуй, Даг Хаммершельд был человеком высокой репутации и во многом вполне компетентным менеджером. От будущего генерального секретаря мы вправе ожидать, что организация перестанет идти на поводу антидемократических режимов и перестанет занимать априори антиамериканскую и антиизраильскую позицию, что и явилось во многом причиной малоэффективности организации. Если ООН и дальше будет проводить антиамериканскую, антиизраильскую политику, не замечая нарушений прав человека в Китае, в России, в мусульманских странах, если будет приглашать страны, нарушающие права, в Комиссию ООН по правам человека, то о какой эффективности организации можно говорить и о каком уважении к ней? Это был Пол Хензи, американский политолог. Пока все официальные претенденты на пост генерального секретаря из стран Азии. Это бывший министр иностранных дел Южной Кореи, заместитель премьер-министра Таиланда, бывший глава комиссии ООН по разоружению гражданин Шри-Ланки, лауреат Нобелевской премии мира из Бирмы. Джон Болтон настаивает на том, чтобы выбор был сделан не позднее июня. Китай предлагает сентябрь-октябрь. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Болгария борется с курением. Расследование трагедии на Басманном рынке.
И это главная тема нашего сегодняшнего эфира. Репортаж вы услышите буквально через несколько минут. И мы продолжаем обращаться к нашим слушателям с вопросом, что, по вашему мнению, должны сделать городские власти после трагедии на Басманном рынке. Мы ждем ваших сообщений на пейджер.
Номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720. Абонент «Радио Свобода». Сегодня в час дня после выпуска новостей слушайте передачу «Правосудие». Кто препятствует окончанию расследования дела о теракте в Норд-Осте? Восстановят ли российские суды права потерпевших? В студии руководитель РОО «Норд-Ост» Татьяна Карпова и адвокаты Людмила Айвар и Сергей Насонов. Ведет передачу Марьяна Тарачешникова. Слушайте «Радио Свобода».
Ну а сейчас в Москве 8:30. Продолжит утреннюю программу «Краткая сводка новостей», которую представит Светлана Вольская.
Радио «Свобода». Новости.
Датский совет по беженцам уже в ближайшие дни возобновит деятельность в Чечне, обещает Рамзан Кадыров. По словам исполняющего обязанности премьера Чечни, решение принято в ответ на просьбу главы Департамента Совета Европы по правам человека Альвара Хилерубриса, посетившего республику. В Москве убит специальный корреспондент НТВ Илья Зимин. Тело журналиста было обнаружено в воскресенье в его квартире на улице Королева. Прокуратура Москвы предъявила обвинение директору Басманного рынка Марку Мишееву по статье «Причинение смерти по неосторожности». 23 февраля при обвале крыши на рынке погибли 66 человек. Тегеран и Москва достигли базового соглашения по предложению России обогащать уран для иранских реакторов на своей территории. Об этом было заявлено после переговоров главы иранского ведомства по атомной энергии Галам Риза Агазаде с руководителем Росатома Сергеем Кириенко. Новый премьер-министр палестинской автономии, лидер Хамаса Исмаил Хания, категорически исключил возможность признания Израиля. Глава автономии Махмуд Аббас дал понять, что может уйти в отставку, если Хамас помешает ему продолжать мирные переговоры с Израилем. В Париже прошла массовая манифестация протеста против антисемитизма. На улицу вышли десятки тысяч людей. Поводом послужило недавнее зверское убийство в столице Франции молодого еврея. В Петербурге расследуют новый случай нападения на иностранцев. В частности, в субботу нападение было совершено на двух женщин из Киргизии. Обеим были нанесены многочисленные ножевые ранения. Одна скончалась на месте, вторая госпитализирована в тяжелом состоянии. В Курской области суд отменил регистрацию партии «Родина» на выборах в областную думу за нарушение при составлении партийных списков. В Ульяновске покончил с собой молодой солдат, сбежавший из части. Тело 20-летнего солдата обнаружено в подвале жилого дома, где он повесился. 16 дней состязаний в Турине завершились ярким парадом участников 20-х зимних Олимпийских игр. Среди гостей присутствовали главы государств и правительств многих стран.
Синоптики сообщают, что под конец календарной зимы циклоны продолжат удерживать власть над погодой на всей территории Европейской России. В ближайшие сутки двое, в северо-западном районе местами небольшой снег, днем -6, -11. В центральных областях завтра -2, -8 градусов. В Москве сегодня днем небольшой снег, -3, -5. Ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду. В Санкт-Петербурге без осадков, температура днем -7, -9.
8:32 в Москве, и мы снова возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Прокуратура Москвы предъявила обвинение директору Басманного рынка Марку Мишееву. 23 февраля в Москве произошло обрушение крыши рынка, в результате погибли 66 человек. Рассказывает корреспондент радио «Свобода» Анна Колчина.
В воскресенье движение транспорта в районе Басманного рынка было восстановлено. Группы военнослужащих внутренних войск МВД России остаются только в двух переулках, прилегающих к месту, где раньше находился рынок. В других местах оцепление снято. Возле места трагедии еще дежурит несколько милицейских автомобилей, машин аварийной службы и скорой помощи.
Здесь останутся спасатели для того, чтобы контролировать работы, если необходимость будет такая.
По Бауманской улице регулярно проезжает уборочная техника, которая смывает остатки строительного мусора. По словам первого заместителя мэра Москвы Петра Аксенова, завалы на месте рынка полностью ликвидированы. Родственники погибших приносят цветы и венки. По последним данным, погибли 66 человек. 19 пострадавших остаются в больницах. Тела граждан Азербайджана и Грузии, погибших в результате обрушения крыши басманного рынка, отправлены в Баку и Тбилиси. Посольство Таджикистана и Узбекистана готовит перевозку на родину жертв из числа граждан своих стран. Как сообщает агентство «Интерфакс», мэр Москвы Юрий Лужков подписал распоряжение об оказании материальной помощи семьям погибших и пострадавших. Родственникам погибших будет выплачена помощь в размере 100 тысяч рублей, пострадавшим по 50 тысяч. Вчера на месте трагедии не было видно никого из официальных лиц. На территорию бывшего рынка начали запускать торговцев.
Товара нет, уже каша там, все.
Говорят, что спасти товар практически не удалось. И создается впечатление, что на месте разрушенного рынка побывали мародеры. Имущество рынка застраховано не было. Эту информацию подтвердил глава департамента имущества Москвы Владимир Силкин. Прокуратура Москвы предъявила обвинение в причинении смерти по неосторожности двум или более лицам директору басманного рынка Марку Мишееву. По словам прокурора Москвы Анатолия Зуева, Мишеев не принял надлежащих мер к правильной эксплуатации здания и неоднократно допускал самовольную перепланировку помещений. Кроме того, директор рынка нарушил регламент, согласно которому были установлены часы работы рынка с 7 до 19 часов. Требовалось введение на рынке в ночное время пропускного режима. В указанное время запрещался пропуск в помещение рынка посторонних лиц и ведение торговли. Агентство «Интерфакс» сообщает, что Роскультура проверит свои здания, похожие по конструкции на басманный рынок. Как заявил глава ведомства Михаил Швыдкой, в первую очередь проверка коснется цирков. Особое внимание будет уделено бетонным и железобетонным сооружениям, построенным в 50-90-е годы. Анна Колчина для «Радио Свобода», Москва.
И в продолжении темы этого репортажа мы обращаемся к нашим слушателям с вопросом, что, по вашему мнению, должны сделать городские власти после трагедии на басманном рынке. И у нас есть несколько сообщений. Просто территория басманного рынка по проекту мэра Москвы Лужкова в сговоре с этим директором рынка должна была снестись. И на этой территории должен был быть построен комплекс, который будет приносить большие доходы. Поэтому произошел теракт, вот так считает наш слушатель по имени Руслан Бровкин. «Рыночные отношения не заменят человеческих. Пересмотреть рыночные отношения», пишет наш слушатель по имени Константин. «Власти должны понять, тотальная безответственность чиновников приводит к таким последствиям, а наказывать нужно виновных, а не стрелочников», пишет слушатель по имени Денис. «Лужков должен уйти в отставку», такое вот суровое мнение от слушателя, который, к сожалению, не представился. Ясно, что нужно делать властям после обрушения зданий. Прежде всего, прекратить перекапывать Москву и заниматься необдуманным строительством, а также провести инспекцию в основном ветхого жилья и осуществлять необходимый ремонт зданий, пишет Наталья Львовна. Существует три участника строительства – архитектор с конструктором, строитель и эксплуататор. И если нет жесткого архитектурного, строительного и эксплуатационного надзора, то будут новые трансвали и басманные рынки. А когда в стране чиновники работают за взятки, о таком надзоре можно забыть, пишет наш слушатель по фамилии Голубчик.
А вот как на этот же вопрос, что должны сделать городские власти после трагедии на басманном рынке, отвечали жители Екатеринбурга.
Заставить снег чистить, следить больше, жестче сделать контроль.
Вот уже сколько зданий, я даже не знаю, что же здесь можно предпринять-то. Чистить от снега или от чего-то, от снега или конструкция такая. Здесь вопросов очень много, непонятно от чего.
Мне кажется, прежде всего совершенствовать строительство, чтобы крепче это все держалось.
Просто надо было эти коммерсантов заставить убирать снег с крыши. Все, никаких проблем бы у них не было.
В последнее время очень часто это происходит, у меня такое впечатление складывается, что это, ну, минимум теракт. Случайно этого не может быть. Контроль нужно постоянно осуществлять вот за такими общественными местами, где всегда очень много людей, скоплений. Рынки, торговые центры.
Конечно, провести какую-нибудь экспертизу независимую. По телевидению сказали, что кто-то запрещал, вернее, вы хотели закрыть рынок. Вот, но тем не менее, так сказать, торговали там, продолжали торговать. Чтобы не произошли такие случаи, нужно провести ревизию многих таких, ну, скажем, старых зданий и закрыть решением, так сказать, официальным решением.
Что-то я сомневаюсь, что это возможно. Вот и с экономической точки зрения, и с точки зрения целесообразности.
Ну, это, во-первых, очень сложно. Это же не только вопрос московских властей, а строительство. Они строились давно. Неизвестно, какие материалы там использовались. И там усталость бывает материала. Обследовать все московские сооружения, это, как бы, я считаю, что практически невозможно.
С жителями Екатеринбурга беседовала корреспондент «Радио Свобода» Арина Муратова.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах радио «Свободный стиль» Томск и радио «Самара Максимум». Круглосуточное вещание в интернете. свободаньюз.ру. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Утреннюю программу продолжает выпуск новостей науки.
В Европейской Южной обсерватории в Чили на системе 8-метровых телескопов VLT испытан мощный лазер, предназначенный для зондирования состояния атмосферы. Специальный телескоп диаметром 0,5 метра установлен параллельно с одним из 8-метровых телескопов VLT и направляет в небо луч оранжевого лазера. На высоте около 90 километров этот луч возбуждает ионы натрия и заставляет их светиться. В небе зажигается искусственная звезда. Наблюдая ее, можно определить, как атмосферная турбулентность искривляет лучи света. На основе этих данных компьютер формирует команды специальным приводом, который в реальном времени деформирует зеркало телескопа, компенсируя атмосферные искажения. Такая технология, получившая название адаптивной оптики, позволяет с поверхности Земли получать изображения, почти не уступающие по качеству снимкам космического телескопа. Европейское космическое агентство объявило, что спутник «Криосат», погибший в прошлом году при неудачном запуске российской ракеты-носителя «Рокет», будет построен вновь. Копия спутника обойдется несколько дешевле первого экземпляра – 106 миллионов евро против 140. Повторный запуск ожидается в 2009 году. Задача спутника «Криосат» – точное измерение динамики ледяного покрова в Антарктиде, Гренландии и в Северном Ледовитом океане. Международная группа зоологов обнаружила на острове Мадагаскар сразу три новых вида лемуров. Открытие нового вида млекопитающих и тем более приматов является большим событием в науке. Однако на этот раз находка вряд ли вызовет большую сенсацию. Дело в том, что новые виды не различаются по внешним морфологическим признакам. Биологи выявили их, взяв образцы тканей у 99 особей и проведя их генетический анализ. На этом примере видно, что не все шаги эволюции могут быть заметны глазу. Многие важные изменения могут затрагивать лишь внутренние механизмы жизнедеятельности. Китайские палеонтологи нашли окаменелые останки самого древнего животного, обладавшего шерстью. Это было относительно крупное хищное млекопитающее. По форме и размерам доисторический зверь напоминал бобра и, по-видимому, предпочитал перемещаться вплавь. Находка имеет возраст 164 миллиона лет, что соответствует юрскому периоду, эпохе расцвета динозавров. Напомним, что самые первые млекопитающие появились около 200 миллионов лет назад. С тех пор эволюция породила более 5000 видов млекопитающих.
Выпуск новостей науки подготовил наш коллега Александр Сергеев.
Московское время 8 часов 41 минута. Продолжит программу обзор сегодняшней российской прессы. У микрофона Наталья Япончина. Доброе утро.
Доброе утро. В этом выпуске наиболее интересные темы, которые поднимает сегодняшняя пресса. Безопасность на дорогах в России теперь возведена в ранг чуть ли не национального проекта, сообщают «Известия». Вчера глава правительства Михаил Фродков утвердил федеральную целевую программу повышения безопасности дорожного движения на ближайшие 6 лет. Государство выделит на сокращение числа ДТП около 53 миллиардов рублей. На что же государство собирается тратить эти средства, чтобы уменьшить число смертей на дорогах, вопрошают «Известия». Оказывается, главной причиной высокой смертности на дорогах является разгильдяйство водителей и пешеходов. Именно на борьбу с недисциплинированными участниками дорожного движения потратят большую часть средств. А вот на приведение в порядок, собственно, дорог, из-за чего происходит добрая половина ДТП, денег, похоже, не хватит, подытоживают «Известия». Но если кому-то дают, у кого-то обязательно отнимут. Такой несправедливости посвящена статья в «Новых известиях». В начале следующего года максимальный размер разрешенного беспошлинного ввоза потребительских товаров в Россию может сократиться более чем в 4 раза – с 65 до 15 тысяч рублей. Об этом сообщила в воскресенье представитель Минэкономразвития Галина Баландина. По мнению экспертов, очередное ужесточение приведет к тому, что тысячи челноков потеряют работу, начнется рост цен на одежду, обувь, игрушки и многое другое. К тому же под ограничение могут попасть не только челноки, но и обычные граждане, рискнувшие что-нибудь привезти из-за границы. По словам Баландиной, Минэкономразвитие уже подготовило поправки в таможенный кодекс, которые разрешат физическим лицам покупать за границей и беспошлинно ввозить в Россию товары на сумму чуть выше $500. Сейчас эти поправки находятся на межведомственном согласовании, и, скорее всего, в весеннюю сессию законопроект в Госдуму не попадет. А уж в осеннюю сессию шансы весьма велики, уточнила чиновница. Об этом пишут «Новое известие». Паспортные данные москвичей открыто продаются в интернете. Об этом сообщают «Ведомости». Московский центр экономической безопасности предлагает базу паспортных данных более чем 16 миллионов бывших и нынешних жителей столицы. Пока Госдума не примет закон о защите персональных данных, остановить распространение таких баз вряд ли возможно, считают эксперты. Сотрудник паспортно-визовой службы ГУВД Москвы сообщил изданию, что паспортные данные не являются государственной тайной, хотя служебная инструкция и запрещает милиционерам продавать их кому-либо. А источник в центральном аппарате МВД предположил, что база могла быть получена, цитата, «творческим путем». Красиво-то как звучит. То есть совместили несколько баз, например, ГИБДД, прописки и тому подобное. Председатель правозащитного центра ДЭМа Татьяна Лакшина считает, что продажа паспортных данных нарушает Европейскую конвенцию по правам человека, которую ратифицировала и Россия. Это вторжение в личную жизнь, которое должно караться законом, соглашается депутат Валерий Драганов. Но наше правосудие устроено так, что иногда можно посадить ни в чем не повинного человека, а иногда нельзя и за серьезные преступления. Еще одна тема, о которой пишет «Независимая газета». Разработчики административной реформы отмечают резкое увеличение коррупции в стране. Вчера впервые официально были обнародованы данные по коррупции в России. Как выяснилось по этому показателю, Россия превосходит 80% стран с наиболее коррупционной экономикой и занимает по разным критериям первые строчки мирового рейтинга. Вот на этой неоптимистичной ноте я и завершу. Читайте газеты, в них еще много интересного.
Спасибо. Обзор российских газет подготовила и представила Наталья Япончина. Сейчас в Москве без 15:09 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Власти Чечни обещают, что датский совет по делам беженцев возобновит работу в республике в ближайшее время. В Москве убит репортер НТВ Илья Зимин. Тегеран и Москва достигли базового соглашения по предложению России производить обогащенный уран для Ирана. Новый премьер-министр палестинской автономии, представляющий Хамас, категорически исключил возможность признания Израиля. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda.org. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
8:46 в Москве. Продолжит программу «Экономический обзор».
В России с 26 февраля введены ограничения для челночной торговли. Новое правило предусматривает, что ее участники могут беспошлинно возить товары в страну один раз в месяц, а не в неделю, как до сих пор. Кроме того, снижен предельный вес возимых без уплаты пошлин товаров с 50 до 35 килограммов. В ближайшее время правительство планирует также снизить стоимость товаров, ввозимых в Россию без уплаты пошлины, с нынешних 65 тысяч рублей до 10-15 тысяч. Исключение будет сделано для единичных дорогостоящих товаров, предназначенных для личного пользования. Фондовая биржа «Российская торговая система», крупнейшая в стране, с 15 марта включает акции концерна «Газпром» и телекоммуникационной компании «Мобильные телесистемы» в список ценных бумаг, на основе которых рассчитывается индекс РТС. Этот основной индикатор российского фондового рынка определяется с учетом доли акций в свободном обращении по ценным бумагам 50 компаний России. Доля одной компании в нем ограничена 15%. В конце января 2006 года международное рейтинговое агентство Standard & Poor's включило индекс РТС в глобальный портфель своих индексных предложений. Российские финансовые корпорации «Система», управляющие компании «Ренова», а также американский инвестиционный банк «Goldman Sachs» объявили о создании фонда прямых инвестиций с первоначальным объемом $300 миллионов. Участники проекта планируют вкладывать эти средства в строительство коммерческой, офисной, инфраструктурной и жилой недвижимости в Москве и Московской области. По словам председателя совета директоров компании «Ренова» Виктора Вексельберга, фонд создан на паритетных условиях. Конференция Международной организации труда одобрила Конвенцию по морским трудовым стандартам, объединившую 68 различных международных соглашений по вопросам труда на море, принятых за последние 80 лет. Теперь этот документ будет регламентировать условия найма и увольнения, продолжительность рабочего дня, охрану здоровья и обеспечение техники безопасности более 1 200 000 моряков во всем мире. Сегодня на морской сектор приходится около 90% всей мировой торговли.
Экономический обзор подготовил Сергей Синицкий. Курс доллара на сегодня 28 рублей 16 копеек. Курс евро 33 рубля 44 копейки. Евро на мировых рынках стоит доллар 19 центов.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 27 февраля.
В этот день в эфире «Свободы».
75 лет скончался автор колымских рассказов Варлам Шаламов. Передача «Радио Свобода» к 40-му дню кончины писателя. 27 февраля 1982 года.
В одном из своих стихотворений Варлам Шаламов говорит о себе. «Я вроде тех окаменелостей, что появляются случайно, чтобы доставить миру в целости геологическую тайну». В его жизни многое было случайностью. Случайно он уцелел после 22 лет лагерей, случайно написанные им колымские рассказы попали на Запад и в 78 году впервые были опубликованы полностью на русском языке. Именно ему, а не мне, признавал в архипелаге ГУЛАГ Солженицын, досталось коснуться того дна озверения и отчаяния, которому тянул нас весь лагерный быт. Шаламов написал книгу о Колыме. Она была советским предприятием, который давал стране золото, уголь, олово, уран, питая землю трупами. Рабская сила была здесь совершенно бесплатной. Лошадь на Колыме была неизмеримо дороже раба-зэка. Лопата была дороже. Шаламов не боится сказать страшную правду. Лагерь – место, в котором люди без морали, палачи, создают условия, в которых отказываются от морали и жертвы. Эпиграфом колымским рассказам могут служить слова героя рассказа «Домино», оказавшегося в пересыльном лагере соседом пожирателя трупов. Есть, несомненно, вещи более страшные, чем мясо трупа на обед. Картина человеческого падения. Варлам Шаламов спрашивает, почему люди живут в лагере в условиях, в которых человеческая жизнь невозможна? Подавляющее большинство живет, ибо надеется. Шаламов видит в надежде зло, ибо она крепче лагерной проволоки держит людей в рабстве. Писатель противопоставляет ей волю к свободе. Главный герой книги говорит о себе. «Я никогда не был вольный. Я был свободный во все взрослые годы моей жизни». «И если есть воля к свободе, — говорит Шаламов, — может произойти воскрешение человека». Лагерь был великой пробой нравственных сил, и 99% людей этой пробы не выдерживали. Но тот, кто выдерживал, побеждал и доказывал право человека быть человеком. Книга Варлама Шаламова останется в литературе, пока будет жив русский язык.
Памяти Варлама Шаламова. Радио «Свобода». 27 февраля 1982 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
8:52 в Москве. Вы слушаете «Радио «Свобода». Когда люди бросают курить? Когда им курить запрещают? Или когда растут цены на сигареты? В Болгарии это болезненная тема, особенно после того, как оказалось, что страна занимает 3-е место в мире по проценту курильщиков от общего числа жителей. И хотя болгарские социологи считают, что повышение цен на табачные изделия является наиболее эффективным методом из всех известных, правительство Болгарии решило испробовать все возможные меры, направленные на ограничение курения. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Софии Татьяна Ваксберг.
Здесь можно курить? Этот вопрос я услышала впервые в Болгарии только 2 месяца назад. Раньше вообще не спрашивали, просто курили и, казалось, повсюду. Теперь правительство объявило войну сигаретам, а парламент принял серию законов, направленных на ограничение потребления табачных изделий. Внимание к этому вопросу привлекло исследование Всемирной организации здравоохранения. 40,5% населения курит. Этот процент увеличился почти вдвое за последние 20 лет. Организация опасается, что Болгария идет по пути соседней Греции, занимающей неизменно первое место в этой мрачной статистике. Ситуация в этих двух странах практически несравнима с данными, поступающими из остальных европейских государств. Их сравнивают только с Японией, занимающей второе место по проценту курящих, и с Южной Кореей, занимающей четвертое место. Согласно данным антитабачной коалиции, крупной болгарской неправительственной организации, тревогу вызывает не столько рост числа курильщиков, сколько снижение возраста среди тех, кто объявляет, что курит серьезно. Эксперты организации считают, что сегодня 38% болгарских школьников уже курят. 15 лет назад этот процент не превышал 10%. По мнению антитабачной коалиции, это неудивительно на фоне того, что 44% учителей тоже курят, а в школах не соблюдается наложенный Министерством образования запрет на курение. Хотя продавать сигареты несовершеннолетним в Болгарии всегда было запрещено, в последние 15 лет этот запрет тоже регулярно нарушается, а штрафы за нарушение закона не предусмотрены. Тревогу вызывает также и процент курящих врачей – 47. Эти данные были обнародованы в болгарской прессе наряду с другими смущающими сообщениями. Оказалось, что большинство населения в принципе относится несерьезно к здоровью. 90% опрошенных заявили, что обращаются к врачу только после того, как уже заболели. Вот при таких обстоятельствах Болгария стала принимать меры по ограничению курения. Сначала запретили рекламу табачных изделий на телевидении и на радио. Потом в законе появилось требование, которое вначале никто не соблюдал. В общественных местах следовало обеспечить некурящим свободное от табачного дыма пространство. Потом болгары вдруг установили, что государство намерено всерьез бороться с курильщиками. Оказалось, что полиция не в шутку на закон смотрит и регулярно штрафует нарушителей. Елену я застаю в салоне для некурящих в популярном софийском кафе. Для того, чтобы создать такое пространство, собственник недавно сделал ремонт, разделив основной зал на две части. Сначала думал, что обойдется прекрасно и без таких работ, но когда ему пришлось в третий раз заплатить штраф в 1000 евро, он сразу же позвал строительную бригаду. Говорит 33-летняя Елена.
Не пуша.
Я лично не курю, но у меня много друзей, которые курят и боятся, что вступление Болгарии в Евросоюз приведет к полному запрету на курение в барах и ресторанах. Я понимаю, что эта перспектива им может и не нравиться, но мне лично она по душе. Меня обвиняют в том, что, поддерживая запреты, я, по сути, поддерживаю идею того, что государство имеет право вмешиваться в нашу личную жизнь, но я с этим не согласна. Я считаю, что государство обязано думать и обо мне». Вот позавчера я вернулась из командировки из Вены, и мне очень понравилось, что там власти сделали. Не нам, а курильщикам выделили особое место в зале ожиданий, и мимо нельзя было пройти, такой оттуда шел ужасный запах. Это с образовательной целью, я уверена. Мне кажется, что самим курильщикам было противно туда пойти. Несмотря на введенные еще год назад запреты, социологи отметили перемены в отношении к сигарете всего лишь месяц назад, когда цены на табачные изделия повысились почти вдвое. Теперь самая популярная марка болгарских сигарет стоит 1,5 евро. Для такой страны, как Болгария, это довольно серьезная сумма. Профсоюз КНСБ отмечает, что она превышает размер средств, необходимых в день на еду. Социологи утверждают, что именно рост цен на сигареты может в будущем привести к снижению числа курильщиков, а вовсе не пропагандные антитабачные мероприятия и повсеместные запреты на курение.
Репортаж корреспондента «Радио Свобода» Татьяны Ваксберг из нашей традиционной рубрики «Истории Запада и Востока». We'll be right back. Завершается очередной час утреннего выпуска программы «Время свободы». Над программой работал продюсер Олег Львов. Ее вели
Полина Ольденбург
и Никита Татарский.
Утренний эфир «Радио Свобода» продолжится из нашей студии в Санкт-Петербурге. В Афганистане идет подготовка к открытию историко-этнографического музея силами российских специалистов. Это главная тема следующего часа. В гости придут Владимир Дмитриев, главный научный сотрудник Российского этнографического музея, и Инна Карпушина, старший научный сотрудник, глава пиар-службы музея. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». До свидания.
Удачного вам дня.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9850, 15250 и 17730. Слушайте Радио Свобода.